Против России на экономическом, культурном, политическом, а теперь и военном уровнях ведется серьезная систематическая работа. Это уже очевидно всем, даже самым заправским западофилам. Либерально настроенные россияне склонны винить в этом саму Россию. Мол, все это из-за отсутствия желания российского руководства и большинства народа идти по светлому пути, прогресса демократии, рыночной экономики, а также потреблятства и толерантности. И либерально настроенные россияне, конечно же, в этом правы. Но есть и другое, не менее корректное объяснение. С точки зрения некоторых групп государственников-патриотов, главным нашим врагом являются страны Европы и Северной Америки. Мол, геополитические противоречия постоянно приводят к конфронтации. Однако, при этом мы видим чрезвычайную волевую, интеллектуальную и управленческую слабость самих западных политических элит, а также зачастую противоречия их действий собственным национальным интересам, которые они представляют. Такое бывает тогда, когда элиты не являются источником выработки решения, а выступают лишь проводником чьей-то воли. Также необходимо упомянуть, что процессы углубления половой толерантности и дехристианизации в Европе и Америке также можно причислить к враждебным по отношению к населению действиям. Ведь до сих пор большинство западных семей руководствуются традиционными ценностями и стараются хранить христианскую веру своих предков. Тогда что же получается? Получается, что патриоты, как тот щенок, кусают тапок хозяина, который наказывает его этим тапком, вместо того, чтобы кусать самого хозяина. Но кто же тогда стоит за неуклюжими, противоречивыми с точки зрения суверенных государств, но последовательными с точки зрения глобализма действиями западных политических элит? На этот вопрос также есть разные варианты ответов. Кто-то всерьез полагает, что реальным источником всех наших бед являются какие-то злые рептилоиды, полулюди, полуинопланетяне. Забавная точка зрения, но адептам этого подхода явно, конечно же, следует еще учиться или уже лечиться. Более реалистичная концепция обвиняет во всем евреев. Ну, конечно, со времен средних веков евреи у нас во всем виноваты. Они заставляют нас, бедных европейцев, занимать у них деньги, и, что самое возмутительное, требуют их назад с процентами. Но тут есть неувязочка. Лишь мизерная часть еврейского народа занимается ростовщичеством. А кроме евреев, ростовщичеством весело и успешно занимается огромное количество представителей других народов, в том числе и европейских. При этом, собственно, евреи характеризуются не ростовщичеством, а именно религиозной верой, которая настолько близко родственна европейскому христианству, что имеет с последним общие священные тексты, а также общие принципы морали и нравственности. Но ведь есть евреи-атеисты, оккультисты, каббалисты и вообще враждебно настроенные к европейцам, возразят патриоты, антисемиты и фашистствующие оболтусы. Да, но атеисты в изрядном количестве встречаются в городах у разных народов. Это бич всех развитых городов, где человек слепнет духовно, превращаясь в животный механизм. А каббала и другие враждебные христианству течения иудаизма возникли в Европе в средние века, как реакция на чудовищные притеснения евреев со стороны христианнейших правителей, которые, отвоевав Испанию у мусульман, вот так вот, решили выгнать мусульманские и еврейские семьи, которые жили там к тому моменту столетиями. А некоторые еврейские семьи могли жить к тому моменту на Пиренейском полуострове больше тысячи лет, еще со времен Римской империи. Но христианнейшие правители просто поставили этих людей вне закона, разрешая христианам безнаказанно убивать и грабить иноверцев. А другие европейские правители последовали их примеру по всей Европе. Очень по-христиански. После этого враждебность евреев понятна. Но эта враждебность является, безусловно, мощным, но лишь одним из голосов в великом хоре общей европейской враждебности между англичанами, французами, немцами, испанцами и итальянцами, которые кроваво воевали друг с другом постоянно. Но кто же тогда стоит за враждебными к российскому народу, европейцам и американцам действиями западных политиков, если не рептилоиды и не еврейский народ? Можно предположить, что нашим врагом является сравнительно небольшая, но очень влиятельная международная сборная команда семей разного происхождения. Там есть и европейцы, и евреи, и арабы, возможно, даже негры, японцы и китайцы. Почему бы и нет? Но, судя по внешним формам, тех проектов, которые они воплощают, среди них, среди этой группы, возможно, присутствуют потомки очень интересного древнего народа. Наличие этих потомков в этой группе очень многое объясняет. Дело в том, что среди семитов существовал народ, который называют финикийским. Они были торговцами-мореплавателями, которые жили, проживали в Ханаане, а также на многочисленных территориях своих торговых колоний в Средиземном море. Это был очень богатый и влиятельный, и одновременно очень порочный по нашим понятиям народ. От евреев они отличались верой. Их богом был Баал, а богиней Астарта. Своим богам финикийцы приносили человеческие жертвы, включая стариков и детей. Богослужения осуществлялись в виде извращенных оргий и пьянок. Это палестинские хананеи, вот здесь вот, которые упоминаются в Библии, и пуны, которые воевали с Римской империей за обладание Средиземным морем. Это их Карфаген был разрушен, сожжен, а его земля посыпана римлянами солью, чтобы там ничего больше не выросло. Вот здесь Карфаген. Финикийское пуническое государство, поверженное римлянами в пунических войнах, было последним оплотом древней оргиастической восточной религии, в центре которой находился акт соединения мужского и женского начала для создания новой жизни. При этом женское начало, по всей видимости, на закате этой деградирующей, некогда, возможно, светлой, доброй религии, иногда это женское начало затмевало мужское начало. Астарта рассматривалась как отдельный, самостоятельный и самоценный религиозный объект. Эта религия некогда превалировала в Средиземноморье. То есть вот здесь. Палестине. То есть вот здесь. Месопотамии. То есть вот здесь. И, возможно, в долине Инда. Вот здесь. Это арабская цивилизация. Некоторые ее локальные вспышки происходили и после разрушения Финикийской империи. Это, например, культы Бахуса, Вакха в Риме, отголосок финикийских духовных практик. Один из римских императоров, имевший финикийские корни, Гелиогабал, в переводе «солнечный Баал», пытался даже насадить соответствующий культ в Римской империи. Но народ его не понял. Убил, а его тело сбросил в канализацию, явно демонстрируя свое отношение к культу Баала и Астарты. «Не надо нам этих отходов человеческой жизнедеятельности», — сказали римляне. А со времен падения Карфагена отношение к религии Баала и Астарты у людей в целом было негативное. И государственного статуса с широким распространением в народе эти культы уже никогда нигде не получали. Но интересно то, что современные проекты международных глобалистов практически воспроизводят культы этой древней, казалось бы, давно забытой религии. Предельная сексуализация современной массовой популярной культуры, моды, телевидения, кино, музыки соответствует тому центральному месту, которое отводилось акту супружеского соединения Астарта и Баала в финикийской культуре, которое детально воспроизводилось в соответствующих оргиастических обрядах. Продвижение ЛГБТК соответствует широкой жреческой прослойке у финикийцев, в числе которых было много жрецов и жриц нетрадиционной половой ориентации. Современная городская культура свободной любви соответствует храмовой и гостевой проституции финикийцев. Алкоголизация и наркотизация также соответствуют обрядам, где применялись алкоголь и наркотические вещества. Пропагандируемые аборты и эвтаназия соответствуют жертвоприношениям детей и стариков. Ряд соответствий можно продолжать и дальше. Помимо указанных выше соответствий, существует несколько интересных совпадений черт финикийской и современной глобалистской цивилизации. Финикийская цивилизация была торговой. Современная западная глобалистская цивилизация имеет гипертрофированный коммерческий характер. Коммерция сегодня пожирает все ранее не характерные для нее области общественной жизни: культуру, науку, образование, здравоохранение, политику и так дальше. Другим интересным совпадением являются усилия по сокращению численности населения. Некоторые исследователи склонны относить финикийские детские жертвоприношения, а также жертвоприношения стариков финикийцев к попыткам контроля рождаемости. Во-первых, от свальных ритуальных оргий рождались нежелательные в повседневной жизни дети. Во-вторых, финикийцы селились компактными городами вокруг торговых портов. Рост населения выше определенного уровня считался крайне нежелательным явлением. Избыток населения, в основном беднейшего, постоянно вытеснялся за пределы колонии, чтобы не допустить нехватки продовольствия и бунтов. Для финикийцев, как и для современных глобалистов, контроль численности населения – это один из важнейших пунктов их повестки дня. Поклонение женскому началу в лице Астарте для финикийцев было центральным моментом в их культуре. Астарта олицетворяла производительное начало материи, земли и воды и так далее, являясь частью древнего стереотеизма отца Творца и матери материи, которые творили мир, как мать и отец творят дитя, новую жизнь. Таким образом, Астарта олицетворяла мать землю, которая сегодня является объектом почти религиозного поклонения со стороны множества глобалистских экологических движений, включая Парижское соглашение по климату. Крайние экологи или экофашисты и вовсе открыто предлагают насильственно избавляться от людей, которые вредят экологии Матери Земли. Таким образом, современные экологические межгосударственные проекты и поклонение богине-матери Астарте является еще одним совпадением. Вот так вот поразительным способом сова, который является одним из главных символов Астарте, прекрасно натягивается на глобус нашей планеты. Упомяну еще одно совпадение. Финикийские культы в Древней Палестине находились в жесточайшей конфронтации с монотеистическим иудаизмом евреев. Современная материалистическая цивилизация глобального гедонизма и потребления также находится в жесткой конфронтации с авраамическими религиями, иудаизмом, христианством и исламом. Возможно, это все натяжки за уши, притяжки за уши и совпадения. Но если указанная выше преемственность не случайна, то можно предположить, что в этой сборной интернациональной теневой команде не последнее, а может быть и одно из первых мест занимают потомки древних финикийцев, которые не только не забыли своих корней, но и на наших глазах берут реванш и отыгрываются на потомках варваров с севера, уничтожая и порабощая их. Если это так, то у нас появляется хорошая возможность понять психологию и природу своих врагов, чтобы вычислить их слабые места, ударить по ним и сравнять их карфаген с землей еще раз, не забыв обильно посыпать солью, как это сделали наши великие предки римляне. Тут, кстати, всплывает, как Гелио Габал в каналах римской канализации, тема товарищей масонов средневековья и нового времени, которые отводят очень большое место женскому божеству в своих обрядах, а также которым приписываются соответствующие финикийские культовые действия. Но это уже тема будущих видео.